Проект «Мы вместе».
Сегодня поговорим о свадьбах. Меняются времена, а с ними и традиции. Поэтому в Украине трудно ныне видеть то театральное действо, которое имело место быть хотя бы столетия два тому назад. Впрочем, на Западной Украине множество обрядов сохранилось, но это в селах. В городах же обряд почти унифицировался. А ведь было весьма и весьма интересно, поскольку свадьба, как ни крути, одно из важнейших событий в жизни человека, и обряд, сопровождающий сие действо, был весьма витиеватым и с размахом. Вообще же в свадебном обряде и России, и Украины можно найти много общего. Но вот один момент есть явно присущий лишь Украине. Еще с XVI века сохранились свидетельства о том, что процесс сватовства мог быть обоюдным. То есть не только парень мог свататься к девушке, но и девушка к парню. Такое положение вещей не было частым, но и к экзотике его не относили. В случае, если девушка решала посвататься к парубку, большим грехом считалось выгнать барышню из хаты с ее старостой. С древних времен отношения между женщинами и мужчинами в Украине были весьма далекими от аналогии с шариатом или домостроем. Собственно, боевой характер хохлушек – факт известный, нашедший отражение даже в анекдотах. Уважение к девушкам в обществе было зафиксировано в законе, по которому они имели право спасти казака от смертной казни. Стоило только им произнести «Он женится на мне, отпустите его», и жизнь новоиспеченного жениха была спасена. По сути, для женщин существовало лишь одно строжайшее табу. Они не имели права появляться на территории Запорожской Сечи. Но вернемся к нашим свадьбам. Свадьбы справляли по-разному. Даже в обрядах соседних сел, пусть в мелочах, но чувствовалась разница. У одних каравай был круглый, у других – квадратный. У тех ветка елочки, у тех из сосны. Но везде было весело, сладко и горько. Действительно, свадьба изначально является собой торжественное театрализованное действо. Народную драму со всеми своими законами, устойчивым сюжетом, режиссером-дружкой и набором обязательных персонажей. Основные моменты обряда украинской свадьбы – сватанье, обручение, выпечка каравая, девичий вечер, свивание веточки, свадьба, двор молодого, двор молодой, столовая, наряд невесты и так далее и тому подобное. Откуда ведь пошло выражение «играть свадьбу»? И играли неделю, потому что это была не простая гулянка, забава, а целый комплекс ритуалов, которыми сопровождалось создание новой семьи и закладывались основы ее будущего благополучия. Исторические источники свидетельствуют, что еще до начала 20-го столетия в среде украинского крестьянства именно свадьба, а не венчание, считалось юридической гарантией брака. Обвенчанные пары по 2-3 недели могли жить порознь, ожидая свадьбы. Впрочем, сие тоже неоднозначно. В Западной Украине именно венчание считается венцом бракосочетания. Итак, предшествовал всему каравай, так называли в Украине, главный ритуальный свадебный хлеб и сам обряд его приготовления, который чаще всего происходил в пятницу. В субботний вечер сельская молодежь прощалась с молодыми. На девичьем вечере делалось свадебное дерево – гильце, вильце, риска, тройчатка. Это густое цветущее дерево – символ молодости и красоты молодых, которым украшали хлеб или калач. Оно стояло на столе в течение всей свадьбы. Наступало воскресенье. С утра дружки одевали невесту к венцу. Самая лучшая сорочка, вышитая юбка, намыста, красивый венок с лентами. Венчальную сорочку женщины берегли как реликвию до самой смерти. Венчальную мамину сорочку брал с собой сын, когда шел на войну. Жених также приезжал в вышитой сорочке, ее должна была обязательно вышить невеста. Молодые ехали венчаться в церковь. После этого приезжали во двор невесты, где их встречали хлебом с солью, обсыпали житом, и молодая приглашала гостей к столу. Когда-то заполучить себе жену было весьма нелегко. Приходилось и красть девушку, и завоевывать ее в бою, и покупать. А когда же лучше всего устраивать свадьбу? Вопрос не праздный. Чаще всего в нем заключено не житейское, когда это делать выгоднее и проще, а когда устроить свадьбу, чтобы ненароком не навредить молодым. Так, в старые времена свадьбу чаще всего играли зимой, в период между двумя зимними постами – от святок до масляной. Любил народ и весенние свадьбы, которые устраивались после Пасхи. Ну и уж совсем редко кто из тех, кому приспело жениться, мог устоять перед изобильной роскошной осенью. В помесячном варианте рекомендации выглядели так. В январе нежелательно. В феврале, значит, будут жить в любви и согласии. В марте жить доведется в чужом доме или даже чужой стране. В апреле счастье будет недолгим. В мае – к измене. В июне жизнь будет как медовый месяц. В июле жизнь переменчива. В августе – к долгой любви и крепкой дружбе супругов. В сентябре – к тихой жизни. В октябре – к тяжелой жизни. Свадьбе предшествовало сватовство. Существовал обычай. Отправляющихся на сватанье людей для успеха дела хлестали прутьями или забрасывали женскими головными уборами, чтобы поскорее засватать девушку. За помощью в устройстве свадьбы обычно обращались к профессиональным свахам. Как бы не хотелось девушке выйти замуж, в первый раз свахе или сватам полагалось отказать. Если сваха повторно приходила в течение месяца, значит, предложение серьезное, но родители предполагаемой невесты все равно отвечали отказом. После этого сваха являлась в третий раз через 2-3 недели. Здесь уже надо было либо соглашаться, либо разговоров о свадьбе больше не возникало. Далее следовало так называемое рукобитие. В рукобитии участвуют все взрослые родственники с обеих сторон. Происходит договор о приданном, о доме, где будут жить молодые. После этого жених и невеста могут официально появляться вместе. Затем обрядом разбивания рук утверждалось, что обязательства обеих сторон не могут быть нарушены. После смотрины молодых представляли родне с обеих сторон. Уже непосредственно перед свадьбой устраивали ритуальный плач, кое-где название этого действо было и вовсе суровое – вытие. Происходило это на половине невесты. Цель его – показать, что в доме у родителей девушке жилось хорошо, но вот теперь приходится уходить. На той же половине невесты справлялся также и девичник. Это было уже повеселее. Девичник состоял из двух частей – обеда для взрослой родни и гулянки для молодежи. Центральный пункт девичника – хождение в баню с подружками. Жених в это время тоже времени зря не терял, а если и терял, то веселясь на мальчишнике. Так дело доходило и до венчания. Накануне венчания собирался свадебный поезд. Назначались дружки по два с каждой стороны оберегать поезд от нечистой силы. Чтобы защитить свадебный поезд, дорогу перед ним подметали веником. В то же время веник, встреченный на пути свадебной процессии, может повредить благополучию молодых. В день венчания молодых называли князем и княгиней. После выхода из церкви дружка должен был трижды обойти поезд с иконой и хлебом, заклиная нечистую силу. Для этого не возбранялось и использовать ругательство. Для того, чтобы в реальной жизни молодые легче преодолевали препятствия, во время свадьбы было принято вставлять палки в колеса или подкладывать свинью, или даже перекрывать дорогу натянутыми веревками, лентами. По дороге свадебные кортежи щедро угощали всех встреченных, кто побогаче, даже раздавали деньги. Считалось, что чем больше людей пожелают молодым счастья, тем крепче будет семья, тем лучше жизнь. Так что пожелания подобным образом зарабатывали. А кто же откажется от искренних слов после доброй чарки или пирога. Когда поезд доезжал до дома невесты, следовала новая серия препятствий. Например, в доме невесты накрыт стол, но все места заняты детьми. Жених должен был любым способом занять или выкупить их – деньгами, уговорами или плеткой. Первоначально свадебный обряд был связан с магией. Недаром до сих пор старики в пословицах упоминают, что главное на свадьбе – обвести молодых вокруг печного столба или дерева. Переход девушки из рода отца в род мужа влёк за собой по представлениям и переход под покровительство духов мужнего рода и обставлялся специальными оберегами, способствующими чадородию, плодородию и здоровью молодых. Весьма важным был ритуал осмотра приданного. Его семья невесты начинала готовить задолго до свадьбы. Хорошее приданное включало в себя перины, подушки, одеяло, полотенца и несколько комплектов одежды. Причем комната, где находится приданное, должна быть украшена свиной головой, символом плодовитости. Все приданное годами складывалось в большой сундук. В день свадьбы родные невесты везли на телеге сундук к дому жениха, садились на него и отказывались слезать, пока им не принесут на подносе по стопке водки с пирогом. Так как обычно после свадьбы невеста переезжала в дом жениха, ему приходилось нести дополнительные расходы, чтобы ее прокормить. И приданное невесты было способом частично компенсировать предстоящие траты. Однако еще до того родители невесты непременно проводили так называемые смотрины хозяйства жениха. Жениха с невестой на свадьбе принято было забрасывать пшеницей или рисом, символом благосостояния и плодородия. После свадьбы жених переносит невесту через порог. После этого можно было наконец-то сесть за свадебный стол. Раньше, во время свадебного застолья, когда хотели, чтобы жених и невеста поцеловались, кричали не «горько», а «порох». Один из гостей незаметно кидал соседу в рюмку крошку хлеба, и тот начинал громко возмущаться, что ему водку запорошило. Все за столом поддерживали его праведный гнев и требовали, чтобы молодые сняли порох, то есть поцеловались. После этого все радостно выпивали. На пиру молодые остаются лишь до третьей чарки, остальные – до утра. В брачную ночь в комнате оставляют зажженным свет. На утро после брачной ночи гости желали поскорее похмелиться и продолжить праздник. Чтобы разбудить молодых, которые спали в отдельной комнате, им в дверь бросали глиняные горшки и тарелки, которые с грохотом разбивались. Битье горшков символизировало потерю девственности. К тому же считалось, что чем больше черепков получится, тем больше в семье будет детей. Когда жених выходил, его, естественно, спешили расспросить о том, была ли невеста девственницей до свадьбы. Спрашивали не прямо, а иносказательно. «Лед ломал, али грязь топтал?» Отдельной статьей были подарки. На свадьбу принято было дарить полезные, практичные вещи, которые могут пригодиться молодоженам в их будущей семейной жизни. А вот принимать подарки – дело вовсе не такое и простое. Жених и невеста должны были уделить внимание каждому дарящему, развернуть подарок, посмотреть и поблагодарить. Деньги обычно вручали жениху, а вот вещи и цветы – невесте.
Проект «Мы вместе».